Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за Дух Святой. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые могущественно мы имеем в Нем. И мы верим, Иисус, на основании Слова. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, спасибо Тебе за Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что в Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы принимаем это с благодарением и просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы ставили сопротивление, если мы ставили препятствия, если мы были невнимательны к просьбам и наставлениям Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса и просим, помоги нам. Помоги нам Духом Твоим. Дай направление и мыслям, и словам, и помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. И мы принимаем действие Твоей силы и просим Тебя, помажь. Помажь ум каждого слушающего Духом Твоей премудрости и откровения. Помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. И мы принимаем это с благодарением. И на основании Твоего Слова мы провозглашаем на этом месте Божий юбилей. Свободу духа, свободу души и свободу тела от всякого демонического влияния во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены Твоим святым присутствием. Мы благословлены тем, что Ты начал делать прямо сейчас. И мы ожидаем. Мы ожидаем, что мы не останемся прежними. И мы верим, что там, где Дух Господень, там сила. Там свобода. Мы принимаем. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Духом премудрости и откровения Ты помазал каждого слушающего во имя Иисуса. Мы принимаем дар ум Христов. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас сокрушается всякая твердыня тьмы. И душевно слепые да получают сейчас прозрение. И измученные да отпускаются на свободу, да падет всякая пелена тьмы во имя Иисуса. Мы принимаем Дух Святой. И мы благодарим Тебя за Твой труд, за Твой свет. Спасибо Тебе за Твою свободу. Мы принимаем с благодарением. Иисус, я прошу, помажь меня служить Твоему народу, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа, Твоей силы. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены действием Твоего Духа. Мы благословлены действием Твоей силы. И мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты направляешь и ведешь нас. И мы ожидаем, что Ты будешь учить нас. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты делаешь, и тем, чему Ты нас учишь. И мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, и воля Божья будет совершаться во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за этот урок, за действие Твоей силы и за все, что Ты будешь открывать каждому из нас лично во имя Иисуса. Мы верим и ожидаем, что мы не останемся прежними. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе и мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. И как многие из вас уже знают, что во время любого урока, как и во время любой проповеди или Евангелия, очень важно слушать не сюда. Уже учитесь. Слушайте сюда. Возможно, вначале это тяжело. Возможно, вначале вам сложно перевести фокус своего внимания со своего ума на свой дух. Но этому надо учиться. Писание говорит, ибо все ведомые духом суть сыны Божие. То есть зрелость никогда не достигается через водительство ума. Там написано, что сыны или зрелые в Боге – это те, которые ведомы Духом. Это те, которые научены быть ведомы Духом. И если с вами разговаривает человек, и он ставит под сомнение вообще вопрос, что Бог с кем-то разговаривает, то это очень опасный человек. И если с вами не разговаривает Бог, то вам стоит остановиться. Потому что это часть вашего наследия, Божье водительство. Это часть вашей жизни, Божье водительство. Это часть того, без чего в вашей жизни реально послушание невозможно. Любое послушание всегда предполагает конкретику. Вы не можете быть послушны ничему. Если послушание, или мы говорим о послушании, оно предполагает чему? Если вы говорите, я послушный Богу, то вопрос, чему? Другое дело, есть послушание в детстве. Младенцы. У них послушание – это выполнять то, что им говорится. У каждого из нас тоже есть такой период в жизни. Мы называли этот период младенчества. Писание называет такого человека плотской, душевный, то есть младенец. Но Писание говорит, что вы не оставались младенцем всегда. То есть момент стремления, есть момент усилия, есть то, к чему мы должны стремиться. Возможно, вы на сегодняшний день младенец, и во многом руководствуетесь вашими органами чувств и разного рода подобными проявлениями. Мы не говорим, что это плохо, мы говорим, что для младенца это нормально. Но очень важно, чтобы вы стремились быть зрелыми, потому что все творение стенает. Стенает, потому что дети Божьи до сих пор остаются дети. Оно стенает, потому что нет откровения у детей о том, за кем следовать, как следовать. Все творение стенает, ожидая откровения сынов. Там не написано «детей». Там не написано «детей». Понимаете, если там написано «детей», то это «детей». Там написано «сынов». Слово «сынов» в контексте Писания всегда говорит о зрелости. Об определенном уровне. Ибо все ведомые духом суть сыны или зрелые в Боге. Это уровень. И все творение стенает, ожидая откровения сынов, то есть зрелость. Зрелость. Бог хочет, чтобы мы были зрелые в Боге. Или умели быть ведомы духом. Это определенный уровень. Но к нему надо тоже стремиться. Вот тут важен момент стремления. И в целом весь материал, он направлен на то, чтобы помочь вам в этом стремлении. Это стремление, кроме вас, никто не может внедрять. И сам материал не может вместо вас это стремление внедрять. Но оно может вам помочь, чтобы не устраивать эксперимент. Я хочу вам сказать, что я долго устраивал эксперимент, потому что я не имел такого материала в свое время. А фокус всегда был только на одно в свое время. Мы ожидаем Господа. Мы сидим на чемоданах и ждем Господа. В этом ничего плохого нету. Но в это время надо что-то делать. А вот что делать, никто не знал. Поэтому весь фокус был просто на ожидании. Сидим и ждем. Сидим и ждем. Кто-то остался сидеть и ждать. А я, наверное, был такой, что я не мог сидеть долго. Мне надо было что-то делать. И слава Богу, что это было направлено в хорошее русло. Поэтому мы ожидаем Господа, да, но в это время мы еще должны быть Ему послушны. То есть определенный план, который мы должны реализовать. Хорошо. Итак, с сегодняшнего урока, он 14 по счету, мы начинаем с вами рассматривать, какие способы или какие методы может использовать Бог для того, чтобы с вами говорить. И как мы уже говорили в основании, этому посвятили 12-13 уроки, и это первый будет, что первое, через что Бог говорит с человеком, это через свое записанное слово. Это номер один. И я отвечу, это всегда будет номер один. Почему верующие это пропускают, для меня до сих пор остается загадка. И я могу вам сказать, что основные проблемы, которые возникают в христианстве, они в большей степени возникают по причине того, что слово не становится альфой и омегой. Слово не становится тем, чем человек руководствуется без всякого компромисса. Потому что много проблем, которых вы знаете в христианстве, которые происходили, если вы их проанализируете, то в Библии прямо говорится, что этого делать не надо. Но люди это делали, причем массово. И массово попадали в проблемы. А в Библии написано, этого делать нельзя. Причем написано не раз, и не два, и не три. Возникает вопрос, почему они это делали? А я вам скажу, потому что Библия не стала первым и последним вариантом для их жизни. Библия для вас должна быть первая и последняя. Если с кафедры говорится что-то, что идет вразрез с записанной волей Божией, оставляйте первое и последнее слово за записанной волей Божией. Неважно, как он выглядит, то, что стоит за кафедрой. Он будет отвечать за свои слова. А вы отвечаете за свою жизнь. Поэтому первое посредством чего ведет Бог, это записанное Слово Божие. Ваша часть – это научиться этим пользоваться. Научиться пользоваться Его записанным Словом, как Его голосом. Сегодня я немножко с вами этим поделюсь, потому что это не так сложно. С другой стороны, на сегодняшний день я вижу, что это первое, чему в основном надо учить. Как пользоваться записанным Словом, как голосом, который звучит от Бога. В основном, на первом этапе христианской жизни Бог чаще всего ведет именно так и посредством своего слова. Если вы научитесь быть ведомы словом, в начале словом, не духом. Писание говорит сперва душевное, слово, поймите, это важно. А когда Бог будет вести вас посредством слова, оно записано. Вы можете его прочитать, вы можете его произносить вслух, то есть вы можете с ним работать. Это то, что вам реально доступно через уши, через глаза. Вы можете с этим контактировать. То есть вы можете задействовать органы чувств. Если вы ведомая духом жизнь, тут уже все, органы чувств никак не помогут. То здесь вы можете это задействовать. Поэтому Писание говорит, что сперва человек душевный. Человек, который ведомый чувствами, которому надо увидеть, которому надо услышать. И во многом Слово Божие как раз выступает тем, что помогает на вот этом этапе. На этапе младенчества. На этапе младенчества. И сегодня мы затронем первое, о чем мы будем говорить, это что Бог ведет через свое записанное слово. Записанное слово или слово, представленное в заветах Ветхом и Новом, оно еще называется словом логос. Я не очень люблю такие слова, я вам сразу скажу, потому что они во многом какое-то вот состояние такое создают для ума, непонятное. Вот знаете, как логос. Не, оно культурно красиво звучит. Рема. Возможно, для греков это понятно. Вот как, знаешь, для определенной группы христиан слово «христианин». Что ты сказал? Они не понимают, что вы сказали. Потому что это греческое слово. Логос такое же слово, рема такое же слово. Это греческое слово, которое для нашего ума белый флаг называется. Поэтому я буду стараться использовать меньше всего такие слова, больше всего буду объяснять вам так, чтобы это было понятно и практично. Я верю, что у каждого из вас есть Библия. Я верю, что у каждого из вас, ни с собой, ни сегодня, я имею в виду в целом. Я верю, я буду верить. И я хочу немножко поговорить о ней, чтобы вы немножко имели представление о том, что это такое. Во-первых, в вашей Библии записано или представлено вам два завета. О, вообще это благодать на благодать. Я вам объясню почему. Два завета. Этот завет записан, и первый, и второй, записан рукой человека. Но не по воле человека. И в этом завете не представлена воля человека. Записано по воле Божьей и записано рукой человека воля Божья. То есть два таких фактора. Записано по воле Божьей и записано воля Божья. Это то, что вам нужно помнить всегда. Потому что часто, когда идет какое-то общение с человеком по поводу Библии, говорят, ну это же человек написал. Да, этот человек написал, но он не написал то, что он хотел. Он написал то, в чем направлял и вел его Бог. То есть для людей нормально, когда люди какие-то иероглифы пишут на стенках под каким-то вдохновением нечистого духа. Но когда написано слово Божье рукой человека, это ненормально, этот человек писал. Я вообще вам хочу понимать, что не обращайте на такие вещи внимания. Вы верите, что это записано воля Божья? Верите, это для вас важно. А тот, кто в это не верит, за тех надо, конечно, молиться. Хорошо, итак, Бог как в Ветхом, так и в Новом Завете представляет в первую очередь свою волю. Причем ту волю, которую Он уже приготовил, которую Он уже сказал, и для этого Он ее записал. То есть то, что записано в вашем Завете, это уже реченная воля. Это не просто воля, которая есть и спрятана от вас. Нет, это уже реченная воля. И я буду тоже это обозначать. Мы обозначим с вами из завета в целом, чтобы нам было более понятно то, как Бог ведет и посредством записанного слова, это что в Библии есть представлено нам пророчество. То есть есть Бог говорит через пророчество. Потом говорится разные исторические повествования. Бог тоже через них говорит. Потом есть учение. Бог тоже через них говорит. Потом есть обетование, через которое тоже говорит Бог. То есть, читая содержимое Библии, вы видите, как Бог говорит. Брат Олег, но не со мной. Это серьезный вопрос. Поймите, это нормальный вопрос. С кем он говорит вопрос? Давайте для себя, в первую очередь, обозначимся, с кем он говорит. Потому что во многом я в свое время тоже попал на такую ловушку. Мне это часто говорили. Это Библия. Но для меня, как для человека, знаете, такого, может быть, не такого литературного, для меня слово Библия, книжка, непонятно было. Я больше как бы привык к каким-то бумагам, может быть, где-то бюрократически, я привык к документам. Поэтому для меня слово «завет» было больше понятно, чем книжка или Библия. Поймите, это не книжка. А слово «Библия», оно больше делает ударение на то, что это книжка. Это не книжка, это завет. А если это завет, то это документ. А если это документ, вы не можете рассматривать его просто, само по себе. Это документ. Поэтому давайте скажем так, что то, что в нем записано, оно в первую очередь документ. И исходя из этого, я могу спросить, с кем Бог разговаривает через этот документ? Он разговаривает с участниками завета. Слово «со мной» — это вы уже просто отрабатываете кое-что. Он разговаривает с участниками завета. Знаете, почему я на это делал ударение? Рассматривая разные молитвы и молитвенные собрания, я иногда слышу: «О, хотите, я вам прочитаю пророчество на Украину?» И читают пророчество на Израиль. «Хотите, я вам прочитаю пророчество на живущих на Украине?» И читают пророчество, сказанных на участников завета. В таких случаях обычно, если есть возможность, я подхожу и говорю: «Скажите мне, с кем это завет? С верующими или с неверующими?»
С верующими.
Значит, все, что в нем записано, никакого отношения к неверующим не имеет. И если здесь написано: молитесь за начальствующих, чтобы вам, а не всем, проводить жизнь тихую и безмятежную, то что касается остальных, им ничего в этом плане не обещано. Я просто выставляю, чтобы вы понимали эти вещи. Это завет с Богом. И участники завета имеют доступ к тому, что здесь записано. Все остальные, ну извиняйте, вам надо покаяться, поэтому нужно, чтобы кто-то им об этом сказал. Потому что все остальные находятся под статьей закона греха и смерти. Их наследие – смерть, а не благословение. И говорить им, что у них все будет хорошо, это их обманывать. Вы должны понимать, это не сказанное всем, это не сказано на Украину, земля проклята. Кстати, я хочу вам напомнить, возможно, многим, что земля находится, то есть Украина находится на земле, которая проклята. И вы должны это осознавать. Поэтому в целом, в основном, в молитве нуждается не сколько Украина, сколько люди, живущие на ней. Потому что воля Божия, чтобы все спаслись. Неважно, на Украине, не на Украине, люди. Как вы думаете, за кого заплачена кровь Иисуса? За людей или за землю? Я думаю, что вам есть о чем подумать и поговорить в целом в этом направлении, чтобы не тратить время напрасно. Да, Библия говорит: молитесь за начальство, да, молитесь за людей. Да, да, да. Земля есть земля, она проклята. Вы не спасете землю. А она в этом и не нуждается. Я это обозначаю, чтобы вы понимали, что завет эти вещи обговаривает. И если вы слышите что-то в молитвах или в рассказах, что идет вразрез с заветом, это лишь говорит просто о том, что человек не знает этот завет. Просто не знает. Поэтому в целом он формирует свои отношения с Богом, которого он не видит, основываясь на чьих-то рассказах. Это младенчество в целом. Вы должны понимать. Возможно, вы находитесь под таком состоянии, и многие вещи, которые вы делаете по инерции чьих-то рассказов. Изучайте своего Бога. У вас есть завет с Ним. И этот завет, в первую очередь, должен быть вами исследован. Если вы собираетесь получать результаты по этому завету, вы должны его знать. Во всяком случае, хотя бы первые основные фундаментальные моменты, которые тоже мы немножко обозначим. Итак, в общем, я обозначу, что все, что записано в завете, все, что записано в завете, греками или на греческом языке называется одним словом – логос, или общая воля Божия. Общая воля Божия для кого? Вопрос к вам. Слово «верующий» — это такой термин для участников завета. Это общая воля Божия, не для всех, а для участников завета. Но среди общей воли для участников завета, Бог говорит участникам завета, что у него как на сердце у Бога в отношении неверующих, чтобы они спаслись. Но он говорит, у меня есть это на сердце, воля есть, но вы пойдите скажите. Заметьте, он говорит, я пойду, он говорит, вы пойдите скажите. Я это обозначаю, чтобы вы понимали, что сам завет в целом регулирует все, абсолютно все. Придумать абсолютно ничего не надо. Я как-то общался с одним благословенным братом, и он говорит, знаешь, брат Олег, я люблю размышлять. А я ему сказал, ты знаешь, а вот я себя долгое время приучал не размышлять. И объясняю ему почему. Потому что долгое время я понимал, что для того, чтобы ум был обновлен, ум надо поставить на якорь. Ум надо к чему-то привязать. Потому что мы и так мы умеем фантазировать, мы умеем мечтать, мы умеем что-то к чему-то привязывать. Но Библия говорит, чтобы наши мысли всегда были в соответствии с Его волей. Всегда ход своих мыслей привязывайте к Его воле. Конечно, какое-то время людям будет с вами тяжело общаться. Какое-то время, пока вы еще будете младенцы. Но потом вы научитесь его волю сопоставлять свое мышление так, чтобы вы не умничали перед людьми и не выглядели в принципе супердуховным, а нормально работали с каждой волей Божьей. Вы к этому придете. Вначале может не получится, а потом получится в целом. Ваш ум всегда должен быть привязан. И такие термины «мне кажется», «я думаю», «а может быть так». Вообще для вас, как участников завета, эти термины неприемлемы. Для детей – да. Брат Олег, мы еще дети. Ну, тогда пока еще будет иметь место. Привязывайте свой ум к записанной воле Божией. Это вам поможет, очень поможет, не экспериментировать и не устраивать со своей жизнью эксперимент. Учитесь, просто учитесь. Я сейчас не говорю о тех вещах, которые, если вы не будете выполнять, вы отсюда не выйдете. Я говорю о тех вещах, которые вы должны практиковать. Я думаю, мне кажется, уберите это все. Уберите это, просто уберите. Вы не перестанете быть человеком, который будет доставлять радость. Но это будет доставлять вам радость. Это уберет вот этот весь мусор, которым засоряли нашу голову очень долгое время. Вопрос того, как я думаю, вопрос, что мне кажется, уже не играет роли. Я состою в завете с Богом. Этот завет регулируется определенными правилами. Вы знаете, если я, заключив завет со своей женой, буду рассказывать, ты знаешь, жена, а вот мне кажется, и я хочу так, то зачем создавать семью? В этом нет необходимости. Если после создания семьи вы будете думать как сам, говорить как сам и поступать как сам, то вы долго, долго не пробудете в семье. Скоро вы станете сам. В принципе, вот так происходит духовная депортация, когда верующие вступают в завет с Богом, а потом долгий период, а я думаю, а мне кажется. Подожди, ты заключил завет с Богом? Да. А ты знаешь, что это брачный завет, который действует 24 часа в сутки? И распространяется на все стороны. Ты не можешь думать как сам, говорить как сам, поступать как сам. Стремись к этому. Ты состоишь в брачном завете с Богом. Узнай ход Его мыслей и убери ход своих мыслей. Так ты познакомишься с Ним. Вы хотите больше знать Бога? Без вопросов. Начинайте думать Его мыслями, говорить Его словами, подражать Ему во всем. Три направления подражания. Думать как Он и думать о том же. Говорить, как Он, и говорить с той же целью. Поступать, как Он, и поступать с тем же мотивом. Тяжело? Нет. Через это фактически завет откроется вам в той форме и в той цели, которую он предполагает. Потому что у завета, записанного завета, есть цель. И я немножко вам ее объясню. Содержимое вашего духа – это уже воля Божья. В вашем духе находится Дух Святой, источник всего. Именно он носился над водой, наполняя землю силой. Силой творческой, которая потом вследствие она стала творить. Этот же дух пребывает в вашем духе. Ваш дух знает волю Божию. Причем знает ее прекрасно. Содержимое вашего ума на сегодняшний день доставляет вам больше всего хлопот. Именно оно в конфликте с вашим духом. Вы постоянно в конфликте. Это невидимый конфликт. Чаще всего он выражается в молитвенной комнате, слезы или еще какое-то состояние. Вы всегда в конфликте. Содержимое вашего ума в конфликте с вашим духом. Ваш ум не знает, как жить по-новому, ваш дух не собирается жить по-старому. Представляете, какой конфликт? Это конфликт. Если вы не вмешаетесь в этот конфликт, то ваш ум потянет вас в старое. Потому апостол Павел умоляет народ Божий обновлять свой ум. Как обновлять свой ум? Чем обновлять свой ум? Фактически все, что вам нужно, это содержимое записанное вложить вот сюда. Так как то, что в вашем духе, оно такое же и здесь. То есть, когда вы то, что вот здесь, вложите сюда, знаете, будет совмещение файлов, вы не будете зависать. То есть, оно будет соответствовать. То, что здесь, соответствует тому, что здесь, и они не в конфликте. Они дружат между собой. А если двое согласятся, будет им. Вы должны понять простые такие вещи. То есть Библия не дана нам просто, чтобы мы знали, мы просто знали. Поймите, сами знания никакой работы не производят, кроме надмевания. Одна из основных целей записанной воли Божией, это чтобы то, что здесь, было в вашей голове. Это труд, я не сказал, что это легко. Но это то, посредством чего Бог начинает с вами разговаривать, через записанное Слово Божие. Но это надо вложить в голову. Для этого есть вот этот момент, который я обозначил. Не мне кажется, я думаю. А вы всегда должны обозначать написано. Ну, написано ж так, ну, так же написано. Не, конечно, буквоед, конечно, вас будут обзывать. Но не переживайте, это в целом потом благоприятно отразится на вашей жизни. Главное, держитесь плодов Духа Святого. Вот будьте буквоедом, и при этом в плодах Духа Святого прекрасный баланс. И вы никогда не будете супердуховничать, потому что вы ходите в любви, в милости, и при этом говорите «написано». Видите, как хорошо. Он любит, еще говорит «написано». Хорошо. Я обозначаю эти очень важные вещи, потому что если ваш ум, он не будет находиться в процессе обновления посредством записанной воли Божией, вы все равно что-то будете применять из своего ума. Это неизбежно. Поэтому пристегивайте свой ум записанной волей Божией. Вы должны ее знать в отношении основных дисциплин, а это духовная сфера, душевная, телесная, финансовая, общественная. Не надо много очень знать. Хотя бы знайте основные моменты. Духовное, душевное, телесное, финансовое, общественное. Просто какие-то обетования. Потому что каждое обетование – это уже воля Божья. Я вам объясню, что это не так уж сложно на самом деле. Конечно, вы не можете все более 7 тысяч обетований взять и забить себе в голову. Но вы можете какие-то обетования, в целом выражающие конкретную волю Божью в отношении конкретной сферы, вы можете их всегда заложить. Скажите, сложно заложить в голову обетование, ранами Иисуса исцелен. Если вы забьете это в свою голову, и вдруг потом к вам приходит мысль, наверное, тебе надо поболеть. У вас тут же лампочка загорится, что ранами Иисуса ты исцелен в прошедшем времени. Или вдруг тебе говорит кто-то, будь здоров. Что значит будь? Я уже здоров. То есть у вас сразу пум-пум срабатывает лампочка. Почему? Потому что у вас есть обетование, которое стало светильником. И все, что не соответствует, оно сразу бум, стоять, бум, не согласен, бум, бум. И прекрасно, вы ходите во свете. Вы ходите во свете. Если у вас не будет в голове таких светильников, то вы будете ходить во тьме. И обязательно будете спотыкаться и задавать Богу вопросы, почему я спотыкаюсь. Я эти вещи как бы сейчас заношу, чтобы вы понимали, что записанная воля Божия – это очень практичная книга, но ей нужно научиться работать. Бог не записал в Библии свое слово, свою волю, чтобы мы умели пороть друг друга. Написано делать тебе это, почему ты этого не делаешь? Мы научились пороть друг друга, а я вам хочу сказать почему. Потому что недостаточно обновленный ум или ум, который еще более земной, душевный, бесовский, он будет это использовать, чтобы приносить печаль и скорбь. Я сейчас не буду все затрагивать вопросы, потому что мне придется переехать некоторые деноминации, как они доставляют скорбь. Я не буду этого делать, потому что в целом основной нашей целью должно быть простая цель – возрастать в познании Иисуса. Это несложно, поверьте, это намного проще, чем вы даже себе представляете. И записанная воля Божия как раз в этом, это есть самый сильный источник нашей помощи. Итак, слово «логос», ладно. Это общее, сказанное и записанное слово Бога, простирающееся от книги «Бытие» до книги «Откровения». Когда мы читаем Библию, мы в основном пользуемся логосом, записанной волей Божией. Просто она записана. Пока она записана, она сама по себе никакой работы не выполняет. То есть воля Божия, она такая интересная, что она никогда не преломляет и не нарушает вашу волю. То есть вы читаете волю Божию, но при этом ваша воля, она не нарушается. Пока если вы не сделаете какой-то выбор, что-то с этим сделать, это само по себе с вами ничего делать не будет. Хороший вариант, прекрасный вариант, в этом есть Бог. У вас может быть записана Библия на разных языках. У меня, допустим, это записано на еврейском и на русском. Насколько бы я это ни читал, само по себе это хоть так читал, хоть так читал, оно ничего само по себе делать не будет, пока ведь я не приму решение что-то с этим сделать. Я, поймите, допустим, вы услышали от кого-то волю Божию быть спасенным. Скажите, если бы вы не применили к этому свою волю, что-то бы произошло? Нет, ничего. В этом есть особенность записанной воли Божией, что без вашей воли оно вообще ничего не будет производить. И если вы просто будете знать, потом еще просто что-то узнаете, потом еще узнаете на то, что уже узнали, потом узнаете на то, что знали и еще узнали, и появится большой пирог, то я думаю, что со временем вы с людьми даже разговаривать не сможете, потому что вы будете просто буквоед, умник и все остальное. Я таких людей знаю. Они знают Библию чуть ли наизусть. Но плоды Духа Святого я в их жизни не наблюдаю. Характер у них не меняется. У них еще хуже стал характер. Если раньше с ними хоть поговорить можно было, то теперь все. Ты не такой, ты не сюда смотришь, ты не то одел, ты не туда пошел, ты не так молишься, ты все не так, у тебя все не так. Я это в целом говорю, что мы имеем общение с этими людьми, поэтому давайте пусть Слово Божие, оно займет свое место в нашей голове. В нашем духе уже Слово Божие заняло свое место, теперь место в голове. Хочу вот эту отметить очень важную сторону. Когда мы держим в руках записанную волю Божию, мы не просто держим записанную волю Божию. Первое, мы здесь в руках держим то, что Бог сказал Адаму. Аминь. Следующее, мы держим также в руках, что Бог сказал Аврааму. Скажите, Адам знал, что Бог сказал Аврааму? Нет, а мы знаем. Также мы держим то, что Бог сказал Моисею. Скажите, Авраам знал то, что Бог сказал Моисею? А мы знаем. Также мы знаем, что Бог сказал Иисусу Навину. Скажите, Моисей знал, что потом Бог сказал Иисусу Навину? Нет. Смотрите, мы столько знаем, а они не знали. Я могу вам перечислить весь список. Вы скажете, брат Олег, а зачем Бог это все записал? Чтобы вы знали. Потому что это идет знакомство с тем, с кем вы завете. Через каждого из тех, с кем он разговаривал. Представляете, насколько вам доступно знать того, с кем вы в завете? Через то, что он сказал им, записал, потом еще записал, потом еще записал, потом еще записал. То в процентном отношении тебе доступно Бога знать больше, чем кому-либо другому. Больше, чем кому-либо другому. Но тебе почему-то, опять-таки по причине недостаточно обновленного ума, тебе хочется вот, знаете, вот, как-то узнать Бога особенно, так как его другие не знают. Не, пока у тебя это не получится. По одной простой причине, узнай хотя бы то, что он уже записал. Для начала. Для начала. Конечно, нам хочется всегда в голове сенсацию. Нам хочется, знаете, какой-то высший пилотаж. Мы хотим пойти каким-то другим путем. Но у вас не получится, потому что вы узнаете какого-то другого Бога. Познакомьтесь с Богом, с тем, которого знал Адам до какого-то времени, Авраам, Моисей, Иисус Навин. Познакомьтесь с ним. Узнайте его. Наступит время, когда он откроется вам, так как, возможно, он им не открывался. Но это будет уже в балансе. Вы не будете говорить, о, все у вас неправильно. Вы уже так ни в коем случае не скажете. Потому что будет кроткий и смиренный дух, осознавая важность того, что вы узнали. Это будет совсем другой человек. Поэтому в целом я говорю вам о том, что то, что вам доступно через ваш завет, это несравненно больше, что им было доступно. Но есть еще одна очень важная особенность того, что мы держим в своих руках, когда мы держим Библию, или Ветхий и Новый Завет. Все, что в нем записано, а именно сказанное хоть одному человеку. Подождите, как вы думаете, когда Бог сказал хоть одному участнику завета что-то, это доступно всем участникам завета. Это особенность Бога. Если Бог сказал хоть что-то одному из участников завета, то в нем Он сказал это кому? Всем. Притом еще тех, которые даже не пришли и не вступили в завет. Меня это благословляет, потому что мне доступно все, что было у них. Брат Олег, вам нужен ослик? Не, конечно, я о ослике молиться не буду, который был доступен им. Но мне он тоже доступен. Брат Олег, подождите, вы хотите сказать, что то, что Бог сказал Самуилу, касается меня? Да. То, что Бог сказал Моисею, касается меня? Конечно. Тогда почему у меня этого нет? Потому что любое Божье обетование никогда не отменяет разговор с Богом. Нам почему-то кажется, что если у вас есть обетование, с Богом разговаривать не надо. Нет, у вас так ничего не получится. Каждое Божье обетование говорит о Его воле. А если вы знаете Его волю, у вас есть предмет для разговора. Его воля. Теперь на основании Его воли вы можете прийти к Богу и сказать: «Бог, вот Иисусу Навину ты дал. Как насчет того, чтобы у меня тоже это было?» То есть у вас предмет для разговора. Воля Божия. Вот ты дал Аврааму жену, соответственную ему. Ну, я тоже, в общем-то, хочу соответствующую. И Бог не может вам сказать: не-не-не, подожди, это дал Адаму тебе, извиняй. Нет, вы скажете: подождите, вдвоем лучше, нежели одному. Ты же сказал, да. Ну вот, я знаю, что вдвоем лучше, ты же сказал, Господи. Я показываю вам, что если вы знаете Его волю, у вас уже есть предмет для разговора. Предмет для разговора. Я знаю, что если я пообещал что-то своей дочке, она этим предметом для разговора будет пользоваться, пока я не куплю. А я ей пообещал. За 2 месяца до 8 марта. Но пока 8 марта наступает, и 2 месяца уже я покупаю это постоянно. Она по неотступности берет. Но она всегда держится мое слово. Понимаете, вот все, что ей нужно, это просто мое слово. Она знает, что мое слово основано на любви к ней. И зная вот эти две составляющие, мою любовь к ней и полученное слово, все. Главное довести меня до магазина. Все. Я хочу, чтобы вы видели, сердце Бога намного больше любящее, чем мое, даже по отношению к моей дочке. При этом у вас есть Его любовь и Его слово. И Его любовь, и Его слово. Поэтому, если Бог сказал хоть одному участнику завета что-то, это уже доступно вам. Другое дело, что вам нужно это взять, прийти и с ним поговорить на эту тему. Обетования не отменяют общение, обетования не отменяют диалог. Обетования вообще никогда этого не отменяли. Обетования являются кнопкой, на которую вы нажали, и все пошло. Это то, на основании чего вы должны прийти, поговорить и узнать Его путь. Возможно, он скажет: знаешь что, я понимаю, что ты сейчас держишься за обетование, чтобы я дал тебе ослика. Но пойми, то, куда ты будешь ездить, ты туда на ослике не проедешь. Тебе нужна не одна ослиная сила, а как минимум 250 лошадиных. О, а что это же такое? Хорошо, возьми журнал такой-то, такой-то, и я тебе покажу, что тебе надо. Какого ослика? Не, это будет не ослик, это будут волы. И вы уже работаете с ним. Вы проходите определенный путь. Но все это происходит на основании записанной воли Божьей. Конечно, опять-таки, кто-то может сказать: Бог мне ничего не говорил. Если вы говорите, что Бог вам этого не говорил, то просто ответьте мне на такой вопрос. В чьем завете записано то, что Бог сказал Моисею? В завете, в котором состоите и вы. В чьем завете записано то, что Бог сказал Иисусу Навину? В том завете состоите, в котором вы. Возникает тогда вопрос: зачем в завете, в котором состою я с Богом, записывать то, что меня не касается? Если это здесь записано, и я с ним в завете, то значит меня это тоже касается. Иначе не нужно сюда это записывать. Сколько раз я слышал, особенно на первом этапе своей христианской жизни, когда мне рассказывали: то, что здесь записано, вас не касается. Ну, избирательно, конечно. Вот это не касается, и вот это, и вот это. А вас стоять в углу, это касается. Опять-таки, это избирательно для определенной деноминации или религии в целом. Но если это здесь записано в Завете, то значит меня это касается. Другое дело, я должен научиться этим пользоваться и применять это с правильным мотивом. Все. Но это уже другой вопрос. Это вопрос знаний, это вопрос применений, это вопрос практики, отношений с тем, с кем я состою в завете. Но если это записано в вашем завете, это вас касается. А невежество, поверьте, это не причина для того, чтобы это не иметь. Другое дело, если вам надо. Я всегда говорил, в первую очередь, прежде чем о чем-то молиться, определитесь, вам это надо. Не, я понимаю, что в нашем уме есть такой термин. Пусть будет. Пусть будет. Но я рекомендую вам приобрести определенную мудрость, связанную с манной. Потому что если вы будете молиться за машину, и она у вас пусть будет, то вы будете спать по ней. Потом заправлять нечем будет. Потом еще хлопот. И столько хлопот, что вы уже скажете, Господи, забери эту машину. Поэтому вам нужна рассудительность. Я бы рекомендовал вам зайти в молитвенную комнату и на основании опять-таки этого завета сказать, Господь, что бы ты хотел, чтобы у меня было? В ближайшее время. То, что мне нужно на ближайшее время. Возвести мне мое будущее на ближайшее время. И сразу назови марку машины. Вы скажете, с Богом так нельзя разговаривать. Возможно, вам с вашим Богом нельзя. Но с Богом моего завета я могу так разговаривать. Потому что помимо того, что в отношении его есть термин Бог, то в отношении его есть еще другой термин. Ава Отче. Не знаю, какой у вас Ава Отче. Может, он сбитой стоит. Но у меня любящий Ава Отче. Другое дело, вам, возможно, вам надо учиться так разговаривать. Потому что мы так долго были в рабстве, что мы привыкли быть рабами. И когда мы пришли в церковь, то мы пришли, знаете, в зону строгого режима. Ну, во всяком случае, в уме. А нам, оказывается, нужно было прийти в семью. Семья и зона строгого режима – это немножко два разных уровня и формы воспитания. Мы пришли в семью. И если мы не научились жить в семье, то это наша проблема, это не Бога проблема. Поэтому, когда я пришел к Богу, я пришел в семью. Другое дело, я не знал, что я пришел в семью, и мне не рассказали, что я пришел в семью. Потом со временем до меня дошло. Хорошо, я эти вещи обозначаю, что вы понимали определенные аспекты вашего завета, с которым Бог использует для общения с вами. Пока вы еще учитесь слышать Дух Святой, пока вы учитесь быть ведомым им, научитесь быть ведомым через Слово. Оно разговаривает, оно тоже проговаривает. Возможно, не так, как бы вам хотелось. Брат Олег, я тоже разговариваю с Библией. Я вот так закрываю глаза, открываю Библию и читаю. Не, Бог любит детей. Хорошо. И вот что я хочу отметить, тоже очень важный момент. Для того, чтобы каждый из состоящих с Богом в завете как можно меньше находился в конфликте. В конфликте с чем? Ну, со всем, что пытается противоречить тому, что здесь записано. Бог все, что он записал здесь, закрепил кровью. Клятва. Вот как раз о клятве я хочу сейчас с вами поговорить. Потому что то, что здесь записано, это не просто слова, это клятва. И это отличает содержимое этой книги, а это завет, от многих других форм завета. Допустим, ваш завет с вашим работодателем – это не клятва. Как не клятва, брат Олег? Он поклялся, что будет платить зарплату. И чью кровь пустили при этом? А мне жена поклялась, что будет любить вечно. Чью кровь пустили? Для того, чтобы что-то было клятва, должна быть жертва. Но если это жертва курица, то у вас будет бульон. И не больше, даже если это поросенок, даже еще. Это все, знаете, так, имитация. Это может быть прообраз хороший. Но есть единственная жертва, которая сделала клятву клятвой. Это кровь Святого Сына Божьего. Это единственное, что сделала клятва, настоящая клятва. Сегодня я хочу познакомить вас немножко с аспектами клятвы, чтобы вы понимали, почему именно клятву избрал Бог для того, чтобы вести свой народ. Не что-то другое. А клятву. При этом он бы мог бы и не поклясться. Просто сказать, ребята, хотите верьте, хотите нет. Не хотите верить, преисподнюю. Будете верить, пойдете, возможно, потом расскажу куда. Но Бог сделал все и закрепил клятвы. И я хочу начать, конечно, с Авраама, потому что именно там раскрывается этот момент, то, что нам нужно знать. Читаем из послания к Евреям 6 глава 13 стих, где апостол Павел развернуто дает события, представленные в книге «Бытие», там, где Бог заключает завет с Авраамом. И вот что написано. «Бог, давая или говоря», отмечаю слово «говоря», «обетование Аврааму» или «открывая Аврааму свою волю», давая ему свое слово, как не мог никем высшим клясться, а потому что выше некого было. В то время было заведено всегда клясться высшим. То есть, если жена выше тебя, клянусь женой. Не, ну, конечно, женой не клялся. Это сейчас там могут клясться. Тогда клялись всегда высшим. То есть, если у человека высшим там был Бог, он клянусь моим Богом. И если еще кто-то был выше, он клялся самым высшим. Но у Бога не было никого выше. Поэтому Бог мог поклясться только самим собой. Здесь так и написано. Клялся самим собой. Давайте я здесь немножко остановлюсь. Учитывая, что на тот период времени у Авраама не было записанного завета, не было записанной клятвы, и Авраам не сидел и не конспектировал, когда Бог ему говорил. Он не мог этого делать по разным причинам. То понятно, что клятва сама по себе предполагает, что? Что то, в чем Бог поклянется, это никогда и никем уже не может отменяться. То есть это будет передаваться из поколения в поколение. Клятва всегда передается из поколения в поколение. А ну вспомните, в чем поклялся Давид Нафану? Он поклялся. И ему пришлось сохранить эту клятву, Мефифосфею потом. То есть клятва, она передается. Обещание не всегда. А клятва, она не может не передаваться. В этом есть особенность клятвы. Вот почему Слово Божие передано нам через Иисуса. Она передается из поколения в поколение. Из участников завета к участникам завета. И она неизменна. Клялся самим собою, говоря. Истина, благословляя, благословлю тебя. И размножая, размножу тебя. То есть, когда Бог давал человеку обетование, Он открывал ему свою волю и закреплял свою волю кровью. Открыл, закрепил. Открыл, закрепил. Дальше вы узнаете почему. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим или тем, что у них самое ценное. Это жизнь или Бог. И клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. То есть после того, как человек поклялся самым ценным, что у него есть, на то время, сейчас вы клянитесь, не клянитесь, а на то время, если человек поклялся, клянусь своей женой, тот покажи. А, хорошо. То есть если не исполнишь клятву, можешь с ней попрощаться. Ну, такие правила были на то время. То есть каждый клялся самым ценным, что у него было. И Писание, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор. То есть как только человек поклялся чем-то самым ценным, больше ничего не требовалось от него. Заметьте, чем поклялся Бог? Самим собой. Вы знаете, это снимает всякий спор. Брат Олег, вы хотите сказать, что если Бог не исполнить свою клятву. Я хочу, чтобы вы это поняли просто в своем. Он не может не исполнить свою клятву. Потому что если Бог не исполнит свою клятву, Он перестанет быть. Это не может произойти. Поэтому Бог установил такой порядок, чтобы любой, кто обратится к Его клятве, к Его обетованиям, чтобы это приводило просто в покой. И кто вошел в покой Его, тот и сам успокоил. Вот когда вы поймете, что Его клятва – это место, где вы единственное место, где вы можете обрести безопасность. Другого места не существует. Покоя, место покоя, кроме чем в клятве, в завете, в обетовании, не существует. В Писании написано, что верующие туда не заходят, потому что не растворяют слово клятву верою. Поэтому они не заходят в покой. То есть клятва Божия – это закрепленная кровью воля Божия. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование, непреложность или нелицеприятие своей воли, употребил посредством клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно солгать этими двумя вещами при заключении завета, есть хлеб и вино, которые прообразы крови, как участника завета, и хлеб прообраз тела. Ну, я сейчас не буду это... И дальше слушайте, это супер. Твердое утешение имели мы. Слово «твердое» говорит неизменное. Еще раз прочитаю все. «Посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетование непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы». Утешение – это значит ухватиться за это и знать, что по-другому уже быть не может. Все, что остается нам, это держаться. Поэтому в 90-м псалме написано: «Живущим под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, что делает? Покоится». Но вы знаете, что, почему не все под кровом? Почему не все покоятся? Потому что они делают следующую часть стиха. А ну скажите, что там в следующей? Он что делает?
Говорит.
Говорит. Я веровал, потому что делал? Говорит, вера всегда в устах. Насколько вы верующие, достаточно просто с вами пообщаться. Под кровом не все, потому что не все своими устами туда заходят. Не все обретают там свой покой, потому что не все это используют своими устами. Это инструмент, завет, это то, посредством чего, куда мы заходим. Мы заходим в Бога. Мы заходим в Бога. И вот здесь как раз говорится: твердое утешение имели мы, прибегши взяться за принадлежащую нам надежду, которая, слушайте, для души это для чего? Для ума. Нам для ума что-то нужно. Почему? Потому что для духа уже есть. В нашем духе есть Дух Святой, утешитель. О, наш дух всегда в прекрасной компании. А вот наш ум нуждается в якоре. Вот в чем нуждается ваш ум. Которая для души, для ума, есть как бы якорь безопасный и крепкий. Вы понимаете, зачем Бог дал нам это слово? Он прекрасно знал, в какое время мы будем жить. Он прекрасно знал, с чем мы будем сталкиваться. И он прекрасно понимал, что штормить будет не тело, а ум. И он прекрасно понимал, что если ум не поставить на якорь, то унесет вместе с телом, и дух походу прихватит. И если мы не поставим свой ум на якорь, и если мы не будем свой ум привязывать к записанной воле Божией, то унесет точно, начиная с уст и понесет. Вот для этой цели он записал свою волю так, чтобы вы могли ее прочитать. Сатана долгое время пытался держать записанную волю Божию на разных непонятных языках, чтобы никто не мог произнести на латыни, на еще каких-то. И люди, и ломая себе язык, пытались что-то прочитать, то, что и до сих пор читают на древних каких-то языках, и они вообще не понимают, о чем идет речь. Если вы не можете волю Божию почитать, я имею в виду прочитать, то вы не можете ее и узнать. А если вы ее не знаете, то вам некуда вкладывать свою веру. Некуда вкладывать. Поэтому сатана до сих пор прилагает все усилия, чтобы те, кто ходят в церкви, в здание, чтобы они не знали волю Божию. Не знали волю Божию. Потому что, не зная волю Божию, вы не знаете, куда вложить свою душу, применить свой ум. Потому что если ваш ум не будет задействован с волей Божией, то вы и в уста свои вкладывать это не будете. А не вложите в уста, не попадет и в сердце. Порядок такой. Вначале вы узнаете, потом вы говорите, потом это соединяется с вашим сердцем. Итак, клятва Бога говорит человеку. О чем она говорит? О уже реченной и неизменной воле Божией. Если это записано в завете, оно уже вам доступно. То, что здесь не записано, вам недоступно. Кстати, я хочу вам сказать, что не вся воля Божия здесь записана. Почему? В этом нет необходимости. Не вся. Здесь не написана та воля Божия, которая будет представлена на новой земле. Фрагменты, да, чтобы вы имели коротенькое представление, но не во всей полноте. В этом нет необходимости. Но здесь записана та воля, которая вам необходима сейчас, чтобы все преодолевши устояли. Вам нужно привязать свой ум к записанной воле Божией. Так вы будете знать Его волю по отношению к каждой ситуации. Скажите, какая воля Божия по отношению к тому, когда человек слабый? Какая воля Божия? Чтобы он говорил, что он силен. Как вы думаете, почему есть воля Божия на то, чтобы слабый говорил, что он силен? Чтобы стал сильным. Вот воля Божия. Брат Олег, вы не знаете, есть воля Божия на то, чтобы я укрепился? А Библия у тебя есть? Конечно, есть, а я ее читаю постоянно. Читать, знать и применять разные вещи. Разные вещи. Вот в этом мы сейчас как свое просматриваем, что слово, оно говорит. Оно уже говорит. То есть мне не нужно спрашивать у Бога: Господь, ты хочешь, чтобы я был здоров? Я никогда не спрашиваю об этом у Бога. О, Господь, а ты хочешь, чтобы мои дети были научены Господом? О, Господь, а ты хочешь, чтобы я был богатым на всякое доброе дело? Я никогда об этом у него не спрашиваю. Почему? Потому что я уже это знаю. О, Господь, а ты хочешь, чтобы я был благословен? О, Господь, благослови меня. Я когда слышу, когда верующие так говорят, я просто задаю вопрос. Возможно, они просто это не прочитали, что они уже благословлены всяким духовным благословением в небесах. Вопрос принятия и практики. Вы уже благословлены. Другое дело, иногда нужно узнать, в чем вы благословлены. Брат Олег, благословен я брать в жену эту сестру? Спроси у Господа. Господь, эта девушка будет для меня в благословении? Это хороший вопрос. Но если вы создали с ней семью и говорите: Господь нас благослови, то вы уже создали, все уже приехали, ребята. Если вы уже создали семью без Божьего участия, то благословляйте вы уже сами себя. Там уже Бог ни при чем. А если бы вы помолились и спросили, допустим, вы пришли к Богу и сказали: Господь, я знаю, что в Твоем завете мне сказано, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Вот у меня что-то есть по отношению к этому человеку. Может быть, это весеннее откровение, может быть, это летнее откровение. Внеси ясность, ибо живущие по плоти Богу угодить не могут. Просвети очи сердце моего, открой мне, будет для меня эта сестра в благословение, и я для нее, или нет. И вы молитесь, если надо, поститесь, а в этом случае обязательно, и получайте откровение, раз ушел мир. Спасибо тебе, Господь. Я так рад, что ты меня направляешь. Куплю я ей торт, благословлю, чтобы мы были хорошими друзьями. Смотрите, вы сохранили ей жизнь и себе. Хотя в Библии нигде не написано: Дуся не должна быть твоя жена. Такого нет обетования. Но вы, используя волю Божию в отношении мудрости, применили волю Божию по отношению к мудрости, и Дуся осталась для вас в благословении дружеских отношений. Прекрасно, прекрасно. И все это записанная воля Божия, потому что здесь есть взаимодействие участников завета. Это не просто он говорит: я хочу, я хочу, я хочу, я не хочу, а этого я не хочу. Нет, здесь взаимодействие. Если он говорит, что вот этого не делай, то следующее, что вам доступно узнать, что он хочет, чтобы вы делали. Если он говорит: я этого не хочу, то следующее, что вы можете узнать, что он хочет. Если он говорит: не пожелай жены ближнего, то причина лишь одна, он даст вам лучше. Это всегда было так? Зачем тебе? Иди сюда. Это всегда было так. Но если вы будете читать это наоборот, с позиции палки, не пожелай, то вы упали, поползли и вообще ничего уже не желаете. Вы только будете молиться: Господи, забери меня отсюда. Доколе, Господи, доколе. Но если вы будете с позиции «не пожелай, потому что есть что-то лучше», то скажите: Господи, то ни в коем случае, Боже, упаси меня, но покажи все-таки. Я вам показываю ваш завет, потому что ваш завет, это, поймите, это его воля, это его намерение. Она настолько живая. Другое дело, что да, это представлено определенной форме буквы. Но эта буква может с вами говорить тогда, когда вы позволите этой букве с вами говорить. Конечно, на ней пребывает Дух. Дух животворит. И Дух будет с вами работать. Но вы должны понять, что то, что здесь записано, это не просто его наезд на вас во время чтения. Это разговор с вами. Он с вами говорит, хочешь, внимай этому, а хочешь, не внимай. Но если вы будете это читать для кого-то, вот я сейчас почитаю, я Васе потом скажу, я сейчас для него прочитаю. И вы заучиваете стих, чтобы потом сказать ему. А потом его ищете полсобрания, чтобы догнать его со своей Библией. Я ему сейчас расскажу. Вот я своей жене сейчас расскажу. Вот правильно говорите. Я своей жене сейчас пойду покажу. Пойду покажу своей жене. А жена тоже там готовит меч обоюдоострый. Я вот мужу покажу. Представляете, они встречаются дома. Потом надо миротворцев туда отправлять. И вот так это происходит. Конечно, это детство все в целом. Потому что здесь не написано, что нужно знать мужу в отношении жены. Здесь написано, что жене нужно знать. И также в отношении мужа. Я не буду трогать эту тему. Это интересная сама по себе тема. Здесь не написано, что муж знает, что жена должна ползать. Нет, здесь написано то, что он должен знать правильно по отношению к ней. А ее часть, это ей быть по вертикали послушной. И у нее есть право выбора. Хорошо, возвращаемся к тому, что дальше написано. «И Писание, провидя, что Бог верою...» А, извиняюсь, я уже с евреев перешел. Еще раз читаю. «Твердое утешение, и мы, прибегши, взяться за принадлежащую нам надежду, которая для души и для ума есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу, во святое святых, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек, по чину Мелхиседеку». Итак, клятва Бога говорит человеку. Слышите? Говорит о чем? О реченной воле Божьей. И теперь я прочитаю из послания к Галатам 3:8. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило или проповедовало волю Божию его потомкам или о его потомках. В тебе благословлятся все народы». Опять-таки, у Авраама это слово было, но оно не было записано. Но как клятва она передавалась, именно передавалась из поколения в поколение. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, что даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы всех, как бы о многих, но как бы об одном – и семени твоему, который есть Христос». Опять греческое слово, но мы сейчас его переводить не будем. Бог представил Аврааму свою волю. Со временем эта воля была записана. И со временем каждый участник завета, который вступал в завет, теперь знал, что эта воля касается и его. Если вы вступаете в завет, то все, что здесь записано, касается и вас. Вы должны сразу это понимать. Все, я вступил в завет, да, значит, меня это касается. Теперь я могу это применять к своей жизни. Именно об этом дальше как раз и начинает говориться. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Если бы по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Или через клятву. Через клятву. То есть человеку не нужно умолять Богу дать ему то, что Бог уже вам дал. У вас есть завет. В вашем завете представлена его воля. Не надо умолять или не надо упрашивать дать ему. Придите и поговорите с ним на эту тему. Просто возьмите обетование, придите и поговорите. Вы можете пойти и другим путем. Когда вы уже будете слышать голос Божий в своем духе, вы можете пойти и другим путем. Взять обетование и начинать благодарить Бога за то, что это у вас есть. И слушать сюда. А Дух Святой говорит, стоп, куда ты пошел? То есть все, вы просто через обетование высветили саму ситуацию. Но вы пока так двигаться не можете, вам сложно, вы его не слышите. Поэтому вам проще всего взять обетование, прийти перед Богом и начать с ним разговаривать, позволяя ему направить ход ваших мыслей даже. Просто поговорите с ним и слушайте, что происходит. Теряете вы мир, не теряете мир. Это самые простые способы, которые я вам сейчас открываю. Как начинать слышать Бога посредством записанной воли Божией. посредством записанной воли Божией. Итак, когда Бог сказал, и когда Бог записал, то Он уже это дал. Если Бог что-то сказал, и Он это записал, то Он уже это дал. То есть Он не даст это, Он уже это дал. Если вы придете к Богу и говорите: Господи, дай мне то-то, то-то. Он говорит: я тебе уже дал. Где? В записанном слове. То есть оно уже есть. Вопрос, как это извлечь, вопрос это, как применять. Но помните, что все, что записано в вашем завете с Богом, оно у вас уже есть. Поэтому, когда вы приходите к Богу и говорите: дай мне то-то, то-то, вы это можете сказать лишь в том случае, если вы не знаете, что вам уже дано. Я согласен, что есть многие вещи, которые вы не можете буквально прийти к Богу и сказать: Господь, дай мне, пожалуйста, шкаф-купе. Опять-таки, вы скажете: брат, а почему я не могу прийти и сказать? Нет, во-первых, вы можете поговорить с Богом вначале. Господь, вот мне нужен сюда шкаф-купе. Вот мы с женой согласились, чтобы он был такой. Может, что-то добавить? То есть поговорите с ним. Потому что, опять-таки, вы можете с ним поговорить. И если Господь начнет вам рассказывать, какой он видит шкаф-купе, пусть это приведет, это Евангелие, поймите. Если уже Господь заговорил с вами о шкафе-купе, он взял на себя ответственность его оплатить. Вы просто никогда об этом не знали. Если Бог вмешивается, он берет ответственность. Я рекомендую вам всегда подходить к этому моменту. Это Бога радует. Его расстраивает, когда мы самостоятельны. Позаботься о себе сам, это в Эдемском саду висело на дереве. Не надо быть самостоятельным. И никогда не учите своих детей быть самостоятельным. Поймите, самостоятельность – это причина, которая привела к греху. Хорошо. Давайте мы рассмотрим пример и будем заканчивать сегодняшний урок. Я верю, что шаг за шагом вы начинаете понимать, что такое записанная воля Божия. Это не давление на вас. Это Он раскрывает свою волю, которая уже есть, которой нужно просто научиться пользоваться. Это то, что Он уже сказал, это то, что Он записал. И если вы хотите узнать, что Он сказал, вы просто читайте, и вы узнаете, что Он сказал. Он уже говорит вам. Давайте я приведу вам примеры записанной, применения записанной воли Божией из искушений, которые произошли в жизни Иисуса. Евангелие от Луки, 4 глава, с 3 стиха. «И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ». Написано. Давайте здесь остановимся. То, что Иисус сказал, написано. Скажите, слушайте внимательно. То, что Он ему сказал, это то, что Дух сказал Иисусу? Или это то, что Иисус прочитал в Библии? А как я вас поймал? Если Иисус сказал «написано», это не то, что Ему сказал Дух. Это то, что Он прочитал из Библии, как от Бога. Есть вещи, которые не обязательно вам ждать, что вам скажет Дух, потому что это уже написано. Скажите, нужно иметь свидетельство в своем духе, не пожелай вала. Нет, уже написано. Поэтому, если кто-то подойдет и скажет: брат Олег, давайте возложим руки на машину эту и объявим, что это наша собственность. Я скажу: мы не можем это делать. Он скажет: почему? Потому что в моем завете мне, моим Богом, сказано: не пожелай вала чужого. Ну, что вы все усложняете? А мы возложим, это Божья собственность, пусть переходит. Нельзя так. То есть Дух Божий не проговорил в мой дух, что этого нельзя. Но из завета я знаю, что этого нельзя. В этой ситуации не Дух Божий проговорил к Иисусу, Он говорит «написано». То есть Он пользуется знанием воли Божией, представленной в Его завете. И вот что Он говорит. «Написано». Извиняюсь сейчас. «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И так же самое вы пользуетесь. Если кто-то побуждает вас делать то, что идет вразрез с волей Божией в вашем завете, вы можете сказать: знаешь, я состою в завете с Богом. И в моем завете с Богом Бог мой мне говорит, что мне этого делать нельзя. А почему тебе это делать нельзя? Ну, если я могу, я знаю, почему нельзя, но если тебя интересует, спроси у моего Бога. Но Он мне сказал, что этого делать нельзя. О, у тебя такой Бог. Да, у нас такой Бог, состоим с ним в завете. И он представил, говорит, этого нельзя, а вот этого можно, и вот это можно. Давайте возьмем следующее, потому что тут три искушения. Читаем следующее искушение. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной и мгновение времени, и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она принадлежит мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано. То есть, видите, как Иисус работает с записанным словом. Он его использует как инструмент. Есть то, что будет к вам проговаривать. Допустим, у вас в голове какие-то навязчивые мысли. И эти навязчивые мысли, у них одна цель – подвести вас к какому-то исповеданию или действию. Вы можете сами себе сказать, написано, и, как в Писании написано, обуздать, пленять эти помышления. А возможно, к вам подойдет ваш друг и скажет, давай-ка сделаем то-то, то-то. Ты знаешь, я состою в завете с человеком, которого я люблю. И я не буду приступать этот завет. Ну почему? Потому что Бог мой, Он всегда со мной, и я не буду выступать против моего Бога. Он мне сказал. И сказать то, что Он вам сказал. Что Он тебе лично это сказал? Не, мне лично Он это не говорил, но это записано в моем завете. А если это записано в моем завете, то это так, как же, как Он мне лично это сказал. То есть мне не нужно в каких-то ситуациях слышимый голос. Если это записано, этого достаточно. Другое дело, я имею право выбора, пользоваться этим, не пользоваться. Пользоваться этим или не пользоваться. У меня в жизни было одно из сильнейших искушений. И я могу сказать, я не буду говорить, с чем оно связано, но это было самое сильное мое искушение. Оно было связано с одним человеком, который пытался меня затащить кое-куда. А я уже был верующий. И знаете, ко мне не проговорил слышимый голос. Не, я не слышал никакого голоса. Но я знал, что в Библии написано, что ожидают прелюбодеев и прелюбодеец. Все. И у меня просто было знание. У меня не было ни слышимого голоса, ничего. Но я знал, я сказал «нет». Это было удивительно, конечно, для того человека, зная меня в прошлом. Я сказал «нет». Вначале, конечно, в голове, знаешь, какая «ну вот». Зато потом, когда я вышел из того помещения, меня наполнила такая радость. Знаете, это была моя самая большая победа. Не, но если бы меня знали до этого, я не пил, не курил, я занимался спортом. Все, у меня не было таких слабых сторон, знаете, где-то в пивнухе меня нашли. Не, я вообще никогда не курил. И пиво даже не знаю вкуса. Но были вещи другие, в которых сатана меня таскал не только за уши. И вот как раз это было искушение. И когда я вышел, я не слышал голос Божий. Я просто не сделал этого, потому что написано. О, вы знаете, как я вообще целый день чуть ли не летал. Я ничего особенного не сделал. Я просто применил то, что я знал. Применил. Иисус делает то же самое. Он применяет записанное слово. Теперь давайте прочитаем третье искушение Иисуса. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыше храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, он начинает применять логос, или записанное слово. А он не рема, у сатаны нет рема. Он применяет записанное слово. Ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоей. То есть сатана цитирует место Писания. И заметьте, что отвечает ему Иисус. Иисус сказал ему в ответ, сказано. Вот здесь Иисус имел уже слово от Духа. Сказано кому? Сказано было ему. То есть Иисус буквально сказал, слушай меня, сатана. Бог мне сказал в отношении этой ситуации, что не искушай Господа Бога твоего. Вот это то, что было ему сказано. То есть есть моменты, где Иисус применял записанную волю Божию, а есть, где он применял то, что было сказано ему в духе. То есть вы видите, что записанное Слово Божие, оно было в жизни Иисуса применяемо почти постоянно, как и внутреннее свидетельство. Но первый важный этап в вашей жизни, что вы научились пользоваться записанным Словом Божьим. Учитесь его применять. Желательно, чтобы когда вы будете учиться применять, вы не одно место Писания находили в Библии в отношении какой-то ситуации, а как минимум 2-3. Это самый идеальный вариант. Одно, второе, третье. О, брат Олег, это же надо Библию читать. Ну, в принципе, да. Пусть хоть в этом у вас будет какое-то стремление. Потому что одно вы можете и вспомнить из проповеди, а уже 2-3 это уже надо почитать. Но когда вы будете практиковать такое слышание записанного Слова Божия, у вас процесс обновления ума будет происходить намного быстрее, чем вы просто спите в наушниках. Намного быстрее. Я практиковал все способы. И спал в наушниках, и это практиковал. Но при этом и это не переставал делать. Практика, 2-3 места Писания на ситуацию. 2-3 места Писания. Она интересна, но потом входишь в такой, знаете, хороший, в хорошем смысле азарт, и ты сразу каждую ситуацию просто сканируешь через записанную волю Божию. Кто ходит во свете, тот не спотыкается. Хорошо, я верю, что вы сегодня правильно приняли все то, что мы отметили. Поэтому первое, посредством чего? Первое, я отмечаю это самое первое, потому что это базовый вопрос. Посредством чего Бог говорит с человеком, это посредством записанной его воли. Записанная воля Божия. Давайте поблагодарим Дух Святой за то, что Он помогает каждому из нас правильно относиться к Его воле и применять ее правильно в плодах Духа Святого. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой Дух, за Твое служение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помог каждому из нас сейчас правильно принять все, что Ты открывал. И мы просим Тебя, Иисус, помоги нам, каждому из нас лично, обновиться в вопросах практики записанной воли Божьей. Помоги каждому из нас вернуться к этой первой любви к Слову Божьему, чтобы каждый из нас мог снова и снова погрузиться и поглощать Слово Божие и своим духом, и душой, всем своим естеством, чтобы Слово Твое стало приятно душе нашей, как и раньше, во имя Иисуса. Пусть произойдет обновление этой любви к записанному Слову Божьему. И мы благодарны Тебе, Бог Авраама, Исаака, Якова, за записанное Слово. Мы благодарны Тебе за то, что Ты оживляешь это Слово Духом Твоим и делаешь его живым не только в нашем духе, но и откровением в нашем уме. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя, благодарим Тебя за Твое служение, служение Твоего Сына и Твоего Духа. Мы благословлены. Иисус, спасибо Тебе за сегодняшний урок. Спасибо Тебе за Твое наставление и служение Духа. Мы благословлены, мы принимаем это с благодарением. И мы также верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был богатый на всякое доброе дело. Чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Чтобы каждый из нас мог выполнять волю Твою во всякое время и на всяком месте. И мы принимаем это с благодарением. Поэтому на основании Твоего Слова мы высвобождаем свою веру, берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи и наполняй руки сеющих во имя Иисуса. И мы принимаем, чтобы добрые дела в нашей жизни никогда и никем не были ограничены, и чтобы каждая воля Господа исполнялась во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих. Во имя Иисуса мы благодарны Тебе, Господь, мы благословляем и благодарим. Во имя Иисуса. Аминь.